Беседа в комнате между его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой и Робертом Гюре, физиком-ядерщиком из Европейского центра ядерных исследований, 5 июня 1974 года в Женеве. Я буду очень рад, если вы подскажете, куда мне ехать в моем втором путешествии. Приезжайте во Вриндаван. У нас там замечательное место. Мы вас разместим. Вы увидите пример настоящей духовной жизни во Вриндаване, в Навадвипе. У нас есть центр, очень большое здание в Навадвипе и во Вриндаване. Это авторитетные места. В действительности, прежде всего, ради чего вы посещаете вот эти места Аравинды, Махарши Рамана, других, Пондичери, это тоже место Аравинды, Тирумалай, вы были там? Да. Аруначалам. Да. То есть вы посещали храм? Хорошо. Это священная гора. Красная священная гора. Аруначалам. Храм находится на горе. У подножья горы на восточной стороне. И ашрам Махариши на южной. Вы какое-то время там жили? Между этим местом и Пондичери я там провел где-то 4 недели. Я должен вернуться в некоторые из этих мест. Чего вы достигли, посещая эти места? Немного трудно объяснить это, но у меня был ряд духовных осознаний оккультного плана. Я смог связаться с неким планом. Это хорошо, это начало духовного понимания. Я научился отпускать вещи. Я имею в виду, вы отправились туда ради некого духовного просветления, ведь так? Ради духовного достижения. Конечно, я обрел первый вот небольшой свет этого просветления. Я как раз об этом спрашиваю. Но я еще не достиг совершенства. Ну, что бы вы ни обрели, я просто спрашиваю, чтобы понять, где вы находитесь на духовном уровне. Если вы можете объяснить то, что вы немного, то, что вы поняли, тогда ему лучше будет понятно, каково ваше положение на духовном уровне. Да, мне нравится это. Я думаю, я понял, что это трудно объяснить по-английски. Вы можете говорить по-французски, и вас переведут. Он понял, как проникать внутрь вещей, при этом не поддаваться этим вещам. Научившись отпускать вещи, он научился видеть через реальность, через вещи. Что же он видит? Я видел, что я чувствовал, что есть необходимость войти в гармонию с вещами, которые отведут или унесут меня туда, куда мне необходимо отправиться. И попытаться найти истинный путь. Я пытаюсь действовать при помощи своей интуиции, чтобы стать сильнее. чтобы почувствовать, куда мне нужно отправиться.
А
какие трудности вы испытываете сейчас в вашем положении, в нынешнем положении? Хороший вопрос. Я упустил этот путь прозрачности из-за многих мыслей, которые блокируют это. И у меня очень большие трудности сейчас, здесь, чувствовать интуитивно оккультный план. Что это такое? Теперь, вернувшись на Запад, он чувствует очень большую трудность, а продолжать быть чувствительным, иметь эту интуицию на духовном плане. Он говорит, что некие препятствия мешают ему. Он чувствует трудность, находясь в материальной атмосфере, так? Но это хорошо. Из-за большого обилия мыслей, беспокойств. Да, правда. Это правда. Потому что мысли, если нет беспокойства, эта мысль не задерживается в уме, она просто уходит. Эти беспокойства, они неизбежны, когда мы находимся в чуждой атмосфере. Например, мы слышали о падении самолета. И мы путешествуем, например, на самолете. Как только мы садимся на самолет, начинаются беспокойства. Так, беспокойства вызваны тем, что я сажусь на самолет. Беспокойства вызваны в результате вот этим моей посадкой на самолет. Если я не сажусь на самолет, то я не испытываю этих беспокойств. Так что любой, кто существует в этом материальном мире, неизбежно будет испытывать беспокойство. Неизбежно. Я приведу вам пример. Как только, даже если самолет очень хороший, неважно, но я знаю, что это небезопасно в любой момент. Он может упасть. Поэтому я испытываю беспокойство. Аналогично, мы, до тех пор, пока мы находимся на материальном уровне, мы не сможем избежать беспокойств. То, что я чувствовал. Прежде всего, мы должны это понять, что мы находимся на материальном уровне. Покуда мы остаемся на материальном уровне, а что значит материальный уровень? Это отождествление себя с телом. Наши беспокойства никогда не прекратятся. Прежде всего, нужно понять это, почему возникает беспокойство. Приводится пример. Поскольку я существо Земли, если я искусственно, допустим, поднимаюсь в небо, это причина моих беспокойств. Я духовное существо, я вечная духовная душа. Покуда я живу на материальном плане, я не смогу избежать беспокойств. В этом проблема. Я душа. Моя естественная обитель, мой дом, где я могу жить, это духовный мир. Пока я нахожусь в материальном мире, я могу на любом самолете лететь, каким бы он ни был, я все равно неизбежно буду испытывать беспокойство. В этом проблема. В чем заключается материальная проблема? Материальная жизнь. У вас есть материальное тело. Вы не хотите умирать. Вы, находясь на самолете, вы беспокоитесь, что я могу умереть. Это означает, что вы не хотите умереть. Если самолет упал, если он упадет, то я могу умереть, и это меня беспокоит. Если я уверен, что я не умру, то откуда возникнет беспокойство? Беспокойство возникает вследствие моего понимания, что я не хочу умирать, но смерть есть. Но смерть, она и на земле, и в самолете. Вы не можете избежать смерти. Почему я не могу избежать смерти? Потому что у меня есть это тело, которое бренно. Поэтому, если я хочу избавиться от беспокойства, я должен пытаться достичь того, что позволит мне больше не получать такое тело. Тогда я буду свободен от беспокойств. Даже крошечная птица, если она садится здесь, она вертит головой, и она все время испытывает беспокойство. Вы даете ей что-то поесть, но она боится, как бы кто-то не приблизился ко мне. Она беспокоится, ее могут поймать. Она знает это. Поэтому материальная жизнь — это четыре вещи. Нам необходимо что-то есть. Мы хотим спать. Мы хотим услаждать свои чувства, и мы хотим защищаться от беспокойств. Это материальная жизнь. Я согласен полностью, потому что я чувствовал, что когда я мог соприкоснуться с этим духовным планом, я чувствовал защиту. Я чувствовал, что ничто со мной не может случиться. Пока я... Пока я находился на этом уровне, я не чувствовал никаких беспокойств, потому что считал, что ничего со мной не может случиться. Но как только я сел на тот самолет и отправился в Коломбо, во время полета случился ужасный шторм, и когда самолет взлетел, и женщина рядом со мной, она была очень напугана, я был настолько просветленным, я сидел, и я сказал ей: «Мы под защитой, я под защитой, если вы рядом со мной, вы тоже под защитой, ничто не случится». На французском мы называем это провиданс. Провидение? Да, когда мы в опасности, мы помним о провидении, мы вспоминаем об этом, но когда мы счастливы, мы не вспоминаем об этом. Я чувствовал, когда мы достигли этого момента, в момент опасности мы вспоминаем провидение или Бога. Это тоже хорошо. Есть поговорка на хинди. Это означает, что когда человек в опасности, он вспоминает о Боге. А когда же он испытывает счастье, он забывает о Боге. Поэтому, если он всегда помнит о Боге, то о каких опасностях можно говорить? Итак, наша задача — обрести сознание Бога. Тогда не будет никаких беспокойств. Итак, мы это проповедуем. Эту идею. Обретите сознание Бога. Смерть есть, вы не можете спастись. Где бы вы ни были, на земле или в воздухе, смерть придет, вы должны быть готовы к этому. Но если благодаря практике, памятованию о Боге, в момент смерти, если мы продолжаем помнить о Боге, то наша жизнь обретает успех. Смерть придет. Этого не избежать. Вы можете остановить смерть. Если во время смерти мы можем помнить о Боге, тогда наша жизнь успешна. Поэтому перед смертью мы должны сформировать свою жизнь так, чтобы всегда думать о Боге. Это жизнь. Мы должны всегда помнить Бога. И тогда вы должны знать, что Он Бог. Иначе как вы можете помнить? Если у меня нет представления о Боге, как я могу помнить о Нем? Мы должны знать, кто такой Бог. Мы должны помнить Бога всегда. Мы должны стать преданным Бога. И таким образом мы можем спасти себя. Иначе это невозможно. Потому что сознание Бога. Человек в сознании Бога знает, что он умрет. Все умирают, я тоже умру. Но что его интересует? Чтобы в момент смерти помнить о Кришне. Тогда его жизнь успешна. Вы не можете избежать смерти, это неизбежно. Мы вынуждены оставлять тело. Но вопрос в том, как я оставлю тело? Кошки, собаки, они тоже оставляют тела. И мне тоже придется оставить тело. Но как я оставлю тело? Как кошки, собаки или как человек? Поэтому человек должен подготовить себя к тому, как оставить тело. А это человек. Кришна говорит, найди этот стих. Тот, кто понимает трансцендентную природу моего явления, моих деяний, покинув свое тело, уже не рождается вновь в этом материальном мире, но достигает моей вечной обители, у Арджуна. Материальное тело — это означает смерть, как только мы воплощаемся в каком-то теле, будь то оно человеческим или телом дерева или животного. Оно закончит свое существование когда-нибудь. Поэтому говорится, если человек обретает сознание Кришны, тогда, покинув свое тело, ему не нужно будет уже рождаться вновь. Он приходит ко мне. В этом решение всех наших проблем. Так, если вы хотите избавиться от беспокойства, то мы посоветуем вам обрести сознание Бога. Всегда думать о Боге, о Кришне, и тогда ваша жизнь будет успешной. Таков процесс. Пока мы находимся на уровне материального существования, мы не сможем избежать беспокойств. Это невозможно. Поэтому обязанность каждого оставить материальный мир и принять прибежище Верховной Личности Бога. И это принесет нам избавление от всех беспокойств. Обрыв записи. В нашем обществе мы столько всего делаем. Мы публикуем книги, распространяем их, потому что как стать сознающим Кришну? Это наша единственная цель. Это центральная идея, как стать сознающим Кришну. И для этого существует деятельность. Мы всегда заняты какой-то деятельностью. С утра, с 4 утра до вечера, до 10 вечера мы работаем, мы заняты деятельностью. И вся эта деятельность предназначена для того, чтобы достичь совершенства в сознании Кришны. Когда я был в колледже, я изучал химию. Многие из ученых, которых я встречал, они чувствовали очень себя отчужденными от своих отношений с природой, с Богом, из-за их эмпирического подхода ко всему. Они отделяют себя от всего, поэтому они чувствовали себя как бы отделенными от целого. У них не было связи с реальностью. Они просто наблюдатели. Это точка зрения ученых. Они просто наблюдают. И поэтому они чувствуют себя оставленными, как бы. Но он наблюдает себя, или он наблюдает только то, что вокруг? Бхагавад-гита говорит, что...
Нет,
он наблюдает только то, что снаружи, но почему он не начнет наблюдать себя самого? Кто я такой? Тело ли я? Или кто? Почему я исполнен беспокойств?
Но
в действительности это очень интересный способ решения проблемы духовности. Мы узнаем, что на самом деле все связано с Кришной, с Богом. Если я понимаю, вы ядерный физик, то есть у вас... Вы специализируетесь в определенной сфере знания. Для вас будет ценным также увидеть, как ядерная физика связана с духовной физикой. Да, можно так сказать, духовная физика. Я должен сказать, что наука сбивает с толку. Обычно слово «наука» используется теми людьми, которые не знают, что такое наука. Я передам ваши слова. Он говорит, что слово «наука» сбивает с толку. Как правило, слово «наука» используется людьми, которые являются врагами науки, чтобы отметить, что вот это враг, и они называют его наукой. Да, они сбивают с толку, у них нет знания, и они вводят людей по ложному пути. Общий принцип знания. Они не знают о духовных принципах, базовых принципах. Они рассматривают только материальные базовые принципы, поэтому в самом начале их знание уже ошибочно. То есть вы можете, находясь на ошибочной платформе, вы можете продвигаться вперед, но все будет разрушено, потому что ошибка в самой основе. Какова идея ядерных физиков по поводу происхождения творения? Ядерные физики не имеют ничего общего с идеей творения. Да, ядерная физика — это изучение структуры материи. Как устроена материя и как мы ее можем наблюдать? Каким образом она организована? И возможно ли проникнуть в самый глубокий уровень, чтобы найти самую мельчайшую частицу? Что касается ядерного оружия, тут большой заслуги им нельзя дать, потому что это оружие для уничтожения, для смерти. Разве это не так? Ядерная физика сама по себе — это просто чистый поиск знания, тогда как производство оружия — а что, чем занимается ядерная физика? Ядерная физика — это просто поиск структуры материи, каким образом материя организована на самом элементарном уровне. То есть это поиск самых мельчайших частиц. Это не имеет ничего общего с производством оружия. Мы понимаем, материя возникает из духа. Например, я маленькая частица духа. Вы тоже маленькая частица духа. Когда я нахожусь в утробе своей матери, мое большое тело развивается. Опять же, на основе вот этой духовной частицы, которая оказалась в утробе моей матери, и тело растет. Это очевидно, тело выросло благодаря присутствию души. Допустим, мертвый ребенок рождается, его тело не будет расти. Его материальное тело прекратит рост. Поэтому вывод таков, что материя растет в результате присутствия Духа. И мы соглашаемся с этим. Вы имеете в виду, что материя растет на основе духовного семени, что-то вроде этого? Да. Если говорить о научных терминах, то существует нематериальная концепция, именуемая энергией. Да, духовная душа — это тоже энергия, и материя — тоже энергия. Две энергии, когда они соприкасаются, так называемый рост материи начинает происходить. В наших лабораториях мы можем изучать переход энергии, материи в энергию и энергию в материю, то есть материализацию, процесс материализации. Прежде всего, давайте поймем, что такое материя, что такое дух. Дух — это тоже энергия. Материя — это тоже энергия. Материя. Когда она соприкасается с духовной энергией, вот тогда происходит рост. В противном случае роста нет. Поэтому процесс роста зависит от этого, от души. Вот пример. Мое тело, ваше тело. Душа, когда она попадает в утробу матери, начинает расти тело ребенка, и живот матери тоже растет. Но если души не будет, то роста не будет. Есть много сексуальных контактов, но если душа не попадает, сексуальная связь, она не закончится беременностью. Вы это понимаете? Тогда каким образом растет материальное тело благодаря присутствию души? Разве это можно отрицать? Вы можете назвать это как угодно, но факт таков. Есть нечто. Когда вы соприкасаетесь с этим нечто, материя растет, иначе нет роста. Вот это называется, мы называем это вечной душой, вы можете называть это по-другому. Вы можете называть это другим именем, но материя растет не сама по себе. Она должна соприкасаться, то есть с чем-то. И тогда рост начнется. Это факт. И она растет благодаря... То есть перестройка может иметь место на уровне грубой материи. Пять грубых элементов — земля, вода, огонь, воздух, эфир — это грубые элементы материи. Есть также тонкие элементы материи — ум, разум и эго. Это восемь разных видов грубой и тонкой материи. Но то и другое зависит еще от более тонких вещей, то есть от тонкой материи, то есть от души. Если душа присутствует, тогда и грубая материя, материальное тело, оно начинает расти. Ум, разум, эго начинает действовать. Но как только душа покидает тело, тело перестает действовать, оно разлагается и превращается снова в грубую материю. Вот и все. Поэтому вот эта вечная душа является этой базой, фундаментом, на котором строится материя. Материя развивается, мы это можем видеть. Маленький ребенок развивается. У него такое пухленькое тело. Но если извлечь душу, тело его перестанет расти. Что мы еще можем сделать в лаборатории, когда мы изучаем структуру материи? мы можем обнаружить новый род энергии, который может помочь человечеству выжить. Это не чистая спекуляция. Мы не знаем, можно ли это использовать. Мы еще не знаем, чего мы ищем, полезно это или не полезно. Но прошлый опыт показал, что человечество нуждается в энергии. Энергия уже существует, то есть огонь, электричество или еще какая-то другая энергия. Энергия уже существует. Вы работаете, я работаю. При помощи энергии, но какова основная энергия? Это живая сила, жизнь или душа. Если эта основная энергия отсутствует, вы не можете действовать. То есть вы говорите о энергии, которая управляет агрегатами, солнечная энергия, энергия нефти. Например, энергия для этого магнитофона, для этой лампы, для того, чтобы готовить пищу. Электрическая энергия, любая энергия нужна для того, чтобы выжить. Так энергия, она проистекает из источника. Например, это электрическая энергия, она возникает из... Она течет от электростанции. Есть инженер. То есть есть источник энергии, генератор. То есть инженер включает этот генератор и вырабатывается электричество. За этой энергией стоит живое существо, инженер. В противном случае все это бесполезно. Если вы прогоните этого инженера там с электростанции, то электричество не перестанет поступать, не будет никакой энергии. Вы должны это понять таким образом. Итак, за этой огромной машиной, которая вырабатывает электричество, есть живое существо, которое нажимает на кнопки. Без этого невозможно. Поэтому за этой гигантской машиной, за этим физическим миром стоит живое существо, и это большое живое существо именуется Богом. Мы лишь частицы Бога, маленькие частички. Найди этот стих. Мамай вам шо.
Мамай вам шо джива локе джива бутак санатана нанашаштан индрияни прокритиштани кашати.
Живое существо в этом обусловленном мире является моей вечной частицей. Из обусловленной жизни такие живые существа тяжело борются с шестью чувствами, включающими ум. Итак, мы являемся сэмплами Бога, маленькими частицами. Например, есть большая золотоносная жила и маленькая крупица золота, и то, и другое золото. Состав один и тот же. Итак, мы, маленькие крошечные частицы Бога. Мы пытаемся создавать здесь множество объектов. Мы создаем. У нас есть творческая создательная энергия, потому что мы являемся крошечными частицами Бога. И у нас много энергии. Мы планируем столько всего. Потому что благодаря вот этой креативной энергии. Представьте себе, сколько вот этой созидательной энергии у Бога. Ведь мы лишь образчики Бога. Мы маленькие образчики Бога. Неотъемлемые частицы, очень маленькие частицы. При помощи нашего ума, при помощи наших чувств и ума, мы столько планируем. Мы работаем в лаборатории, вы работаете в лаборатории при помощи ума и чувств, но вы являетесь этой творческой энергией. Вы планируете стать счастливыми в этом материальном мире. Это описывается здесь, Мана Шаштхани Индриани. Каршати. То есть это просто битва, борьба. Вы не можете ничего поделать с этим, потому что есть великая созидательная энергия, и мы пытаемся с ним соперничать. Поэтому мы заняты бесполезной борьбой. Вот и все. Мы не можем изменить. Потому что это огромная творческая энергия, она отличается, это материальная природа. Прокрити. Например, люди пытаются создать живое существо в лаборатории. Допустим, вы пытаетесь создать живое существо при помощи сочетания химических элементов. Ну, какова ваша заслуга? Ведь уже миллионы живых существ материальная энергия создает. В чем ваша заслуга, если вы не можете создать даже маленького муравья до сих пор? Вы просто попусту тратите свое время. Вот и все. Поэтому говорится «Пракрити стани каршати». Например, дети играют. Какова польза от их игр? Они просто шум поднимают, вот и все. Но они думают, что они что-то созидают. Вы все ученые, вы как раз этим и занимаетесь. Вы не можете ничего поделать. Это не в вашей силе. Это очень трудно. Например, мы создали ядерную бомбу. Если бросить ее на солнце, ну и что будет? Ядерная бомба здесь что-то может уничтожить, но... Что будет с вашей атомной бомбой, если бросить ее в Солнце? Она будет уничтожена. Вы знаете, если мы бросим бомбу в Солнце, да, что, какой эффект будет? Что будет? Она сгорит? Она сгорит? Солнце сгорит или бомба сгорит? Бомба сгорит. Так что ваши прочные усилия, но это не моя вина, не моя проблема. Я не имею с этим ничего общего. Это просто вот эти изобретения всех этих бомб, это просто ребячество.
Sans une connaissance de la source énergétique, il n'est pas complet.
Есть другой пример. Например, светлячок. Во тьме. Знаете, светлячок. Он светится. Но когда восходит солнце, чего он стоит? Вот этот весь ваш научный прогресс, он как светлячок в присутствии научного устройства Бога. Ученые знают, что наука несовершенна, но мы пытаемся делать это. Никто не заявляет, что он совершенен. Как дети пытаются строить песчаные замки на берегу. Они очень активно заняты этим. 2-3 часа, пока мама рядом, они заняты этим. Но как только мама с папой уходит, ну-ка идем домой. И всему приходит конец. Так что эти потуги ученых, они вот сопоставимы с этой детской игрой. Поэтому используется это слово «Пракрити стани каршати». Живое существо пытается создавать столько всего, но это просто борьба за существование, в этом нет никакой ценности. Дети строят замки, небоскребы. Они думают, это небоскреб. Ну и что? ценность какая?
Now, I have been in Rome. Those 2000 years
ago. 3000 лет назад они там, римляне, тоже строили огромные здания, храмы. Сейчас это просто реликвии, развалины. Эти строители, они уже давно умерли. Куда они ушли, никто не знает. И все, что они построили, это просто уже развалины. Когда они строили эти большие здания, это было так важно. Но сейчас стоит это же здание, оно бесполезно. Но останки корабля не означают, что корабль был бесполезен. Ну, на какое-то время он в действительности бесполезен. Но на какое-то время вы воспринимаете его как очень важный и полезный, как, например, самолет. Он очень полезный, но как только он падает, все потеряно. Но он упадет, потому что все материальное, что вы создаете, например, эти большие здания, они тоже рухнут. Конец придет. Конец есть у всего материального. У материального есть начало и конец. Вот о чем мы говорим. Так что то, что прекратит существование со временем, почему мы должны тратить свое время на это? Мы неотъемлемые частицы Бога. У нас другие обязанности, другой долг. Мы забыли об этом. Мы просто заняты этим временным строительством замков, которые станут через тысячи лет просто развалинами. Разве мы не тратим время впустую? Но это трансформация. Нет конца трансформации. Вы говорите, что есть начало и конец. Но они не называют это концом, они называют это трансформацией. Трансформация, например, из эфира. Эфир превращается в звук, звук превращается в воздух, воздух в огонь, огонь в воду, вода в землю. Эта трансформация происходит. Вы ничего сами не делаете, это уже происходит и без вас. Это физические элементы. Начинается все с эфира. Принимаете вы это или нет? Из эфира возникает звук, из звука воздух, из воздуха огонь, из огня вода, из воды земля. Он говорит о том, что происходит трансформация. Но один корабль или развалин этого корабля. Сейчас уже новый построен. То есть, иными словами, нет начала и конца энергии. Я сказал, мы говорим, что сейчас корабль — это уже просто останки. Это не означает, что им не пользовались какое-то время. Да, у него есть временное предназначение, он полезен на какое-то время. Как, например, ваше тело, оно тоже имеет пользу на какое-то время. Вы используете его. Вы ученый. Вы работаете, ваша работа временна. Но душа, как только душа покидает ваше тело, ваше тело перестанет функционировать. Но во время жизни я же участвую в этом космическом плане. Он говорит, что пока корабль существует, пока тело существует, его необходимо использовать, у него есть практическое предназначение. Я согласен с этим. Но вы должны признать, что это временно. Это временно. Мы не говорим, что это ложно, этого не существует, но мы говорим, что это временно. Да, я согласен, что это временно, но моя деятельность такова, что я должен понять, какой будет следующая трансформация, чтобы превратить временное в бесконечное. Вы можете знать и можете не знать, но трансформация произойдет. Например, этот корабль — это производная пяти материальных элементов — земли, воды, огня, воздуха. И когда он разрушается, он превращается снова в землю, воду, огонь и так далее. Итак, сохранение энергии имеет место. Вы просто придаете временную форму, и потом она снова разваливается, возвращается в свое естественное изначальное состояние. Вот что происходит. Но вы не знаете, что вы вечны. Вот это невежество. Поэтому, если я вечен, то почему я так увлечен этими временными вещами? Вот этого знания недостает в человеческом обществе. Я вечен. Сейчас, как человек, я занят только временными вещами. Я строю большой корабль или самолет. Но как только я меняю свое тело, я становлюсь птицей, у меня уже нет способности. Я начинаю что-то сооружать на верхушке дерева. Потому что тело поменялось. И вот этого знания не достает. Я вечен. В этом конкретном теле я занят какими-то временными делами. Как только я меняю тело, я начинаю заниматься другой временной деятельностью. Допустим, эти великие римляне, когда они строили эти большие здания. Но если римляне превратились в птиц, их уже это не интересует. Их интересует создание каких-то гнезд на вершинах деревьев. Вот что происходит. Жизни в жизнь. Вот этого знания не достает. Поэтому говорится, монах Шаштхани Индрияни, они борются в этом физическом мире, выдумывая какие-то идеи. Как только тело меняется, все меняется. Я согласен. Вот этого они не знают. Я меняю тело, и я занимаюсь себя какими-то временными занятиями, впустую трачу свое время, но проблема-то моя в том, что я меняю тело, что смерть преследует меня. Поэтому моя настоящая проблема, истинная проблема — это положить конец смерти. Вот это мы как раз и хотим. Мы не хотим умирать. Мы склонны к этому, к вечной жизни. Интересно ли вам, как мы производим антиматерию в наших лабораториях? Антиматерия, я уже объяснил. Наша антиматерия другая. Антиматерия означает дух. Но ваша антиматерия другого рода. Да, это просто слово. Но мы под антиматерией понимаем. Есть две реальности — душа и материя. Антиматерия — это душа. Это наше объяснение. Это не материя. Например, материя разрушима. Антиматерия — это то, что не разрушается. Любая материя. Найди этот стих. Индивидуальная душа неразрушима и не растворима, ее невозможно ни сжечь, ни иссушить. Она вечна, вездесуща, неизменна, неподвижна, и она вечно остается той же самой. Итак, любой материальный объект, чеди, вы можете его разрезать, разделить. Любой материальный объект. Любой материальный объект, вода, огонь или воздух, вы можете разделить на части, или можно сжечь это, или испарить, или можно смочить это. То есть все это материальные объекты. Но духовная материя прямо противоположна этому. Ее нельзя ни разрезать, ни сушить, ни смочить. И вот под этим мы подразумеваем антиматерию, прямая противоположность. Это возможно в физическом мире и невозможно в духовном мире. Это антиматерия. Но ваша антиматерия — другого рода материя. Другого состояния материи. Состояние материи, которое не существует в нашей Вселенной, в нашей Солнечной системе. Возможно, но это лишь другая материальная концепция. Наша антиматерия. Ее невозможно ни разрезать, ни сушить, ни смочить и так далее. И это возможно с любым материальным объектом. Это определение энергии.
Он говорит,
определение, которое вы дали, определение души, это определение энергии, то, что невозможно уничтожить. Да, это духовная энергия. Мы принимаем две энергии. Одна — это материальная энергия, которую можно разрезать на куски, иссушить, смочить, сжечь. Но с другой энергией это невозможно сделать. Я помню, мы изучали физику. Согласно физике, материальная энергия также неразрушима. Она трансформируема, но неразрушима. Это правильно? Да. Это определение энергии. Если мы начинаем с чистой энергии, абсолютно чистой энергии, эта чистая энергия может трансформироваться в две части. Одну называют материя, другая — антиматерия. Эти две части могут уничтожить друг друга, и тогда вы получаете чистую энергию. Это наше определение. Антиматерия. Антиматерия — это то, что возникает с материей вместе, из чистой энергии, и это то, что уничтожается материей, чтобы снова возникла чистая энергия. Вы не можете получить обычную материю из чистой энергии. Я уже это объяснил. Это чистая энергия, это духовная энергия. И из этой духовной энергии возникает материальная энергия. Я уже сказал об этом. То есть на основе души растет материя, и это духовная энергия. Основная энергия — это духовная энергия. И поскольку духовная энергия является причиной, а материальная энергия — следствием, поэтому в каком-то смысле вы можете сказать, что нет разницы между материальной энергией и духовной энергией, потому что духовная энергия является причиной, материальная энергия — это следствие. Следствие может представляться в другой форме, например, хлопок является причиной нити, и нить трансформируется в ткань. Но вы не можете взять и получить хлопок из ткани. Там есть, в ткани есть хлопок в другой трансформации, в другой форме. Но вы не можете, когда вам нужна, допустим, одежда, вы не можете взять из нее хлопок. Это грубый пример. Итак, причина физических элементов — это духовная энергия. И духовная энергия возникает, она идет из Бога. Солнечный свет, например, исходит от Солнца, и в солнечном свете происходит множество физических трансформаций, ведь так? К примеру, мы, обычные люди, мы можем понять, если солнечный свет отсутствует, например, у вас в странах Запада, с деревьев опадает листва. Затем, когда весна наступает, снова появляется солнце, солнечный свет, снова тысячи деревьев отращивают свои листья. Вот так действует солнечный свет. То есть солнечный свет, он исходит из солнца, и солнечный свет, он действует по-разному. Он меняет цвет цветов и листьев. Все планеты вращаются благодаря вот этому солнечному свету и теплу. Поэтому солнечный свет является изначальной причиной всех физических проявлений. Но откуда берется солнечный свет? Из духовной энергии. В Брахмасамхите сказано об этом. Изначальная причина — это духовная энергия. Поэтому, поскольку все исходит из духовной энергии, вы можете взять все, и вы можете воспринимать все как духовное. Например, хлопок является изначальной причиной, из хлопка появляется нить, затем ткань, потом какая-то одежда, рубашка. Итак, хлопок присутствует во всем этом. Точно так же духовная энергия присутствует во всем. Она повсюду, но она видоизменилась в результате разных процессов. Поэтому веды предписывают сарвам калвидам брама. Все есть браман. Наша философия такова, что все, будучи энергией Кришны, все необходимо занимать в служении Кришне. Это сознание Кришны. Собственность принадлежит Кришне. Все возникает благодаря энергии Кришны. Поэтому все принадлежит Кришне. Поэтому все необходимо занимать для удовлетворения Кришны, для его наслаждения. Допустим, вы что-то создаете, строите здание или создаете семью и так далее. Вы хотите наслаждаться этим? Иначе зачем вы это все создаете? Зачем вы берете на себя ответственность за семью? Чтобы наслаждаться. В противном случае, кто вообще будет заботиться о семье? Аналогично, Кришна является верховной личностью. Он создал нас, семью Кришны. Мы также обращаемся к Кришне: «О Отец, Отче, дай нам хлеб наш насущный». Он не только нам дает хлеб на самом деле, но и всем живым существам. Так что это большая семья, и Кришна наслаждается. Так что мы все должны занимать себя ради наслаждения Кришны. Это сознание Кришны. Это совершенство. Чтобы стало ясно в отношении научной концепции антиматерии. Материя произрастает из духа. Как это можно отрицать? Я не пытаюсь отрицать. Я уже объяснил. Верховный источник всего — это Кришна. Прочти. Кришна говорит: «Я источник духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, которые в совершенстве знают это, посвящают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Он источник всего. Что касается материального и духовного, все исходит из него. Поэтому все трансформируется, это понятно. Но все принадлежит ему. Поэтому все необходимо занимать ради его удовлетворения. Это совершенство. Спустя многие рождения, когда человек действительно становится ученым, он понимает, Кришна является источником всего. Что? Я объясняю ему, что он недоумевает, есть ли какое-то знание, которое он может дать в отношении научной позиции. Может ли он дать какую-то информацию? Вот информация. Материя возникает из духа. Так называемые ученые, они думают, что жизнь возникает из материи. Но это нонсенс. Материя возникает из жизни. Вот это здравомыслие. Где доказательство тому, что жизнь возникает из материи? Есть ли такое доказательство? Мы не видим таких подтверждений. Попробуйте соединить материю в лаборатории, произвести жизнь. Вы не сможете это сделать. Почему же тогда вы говорите, что жизнь возникает из материи? Что такое жизнь? Что мы не можем произвести? Вот вы говорите, это и есть жизнь. Если бы жизни не было, вы бы не могли говорить. То есть это разговаривающий аппарат. Вы говорите, потому что у вас есть жизнь. Но мы же можем произвести говорящую машину. Нет. Но что это за говорящая машина? Только она может повторять только ваш голос. Это ерунда. Эти говорящие машины, они будут говорить только, когда я говорю. Иначе у них нет способности говорить. Какой прок в этих машинах, если нет жизни? Но это не говорит мне, что такое жизнь. Жизнь. Вы говорите, что машина тоже может говорить. Но это инструмент, у нее нет жизни. Но когда живое существо говорит, живой человек, это жизнь. Аналогично, весь физический мир — это машина. И высшая жизнь Кришна, когда Он оперирует, тогда Он работает, этот мир. Об этом сказано так. Материальная природа действует под моим указанием, под моим надзором. Как машина действует под присмотром жизни, обрыв записи. Если жизни нет, то у машины нет. В машине нет никакой ценности. Об этом сказано в Шримад-Бхагаватам. Найди этот стих. Это наука. Стих номер 5:22.
Авиччуто рта арта кавибир нерупито яду тамашлока унану варнава. Варнанам. Translation.
Перевод. В ученых кругах пришли к положительному заключению о том, что цель всего знания, аскез, изучение вед, жертвоприношений, воспевание ведических гимнов и благотворительности, все это находит свое высшее выражение в описании Господа, которого прославляют поэтическим языком. Поэтому, если вы ученый, научным образом объясняете, что Бог является источником всего, тогда ваше знание совершенно. Комментарий. Человеческий интеллект развит для продвижения в науке, в искусстве, в философии, в физике, в химии, в экономике, психологии, политике и так далее. Культивируя такое знание, человеческое общество может обрести совершенство жизни. Это совершенство жизни находит свое высшее выражение в осознании высшего существа Вишну. Шрути поэтому указывают, что те, кто действительно превзошли, преуспели в науке, должны стремиться к служению Господу Вишну. К сожалению, те люди, которые очарованы внешней красотой Вишну Майи, не понимают, что совершенство самопознания зависит от Вишну. Вишну Майя означает наслаждение чувств, которое временно и приносит страдания. Те, кто находится в ловушке Вишну Майи, используют научный прогресс для чувственных наслаждений. Шри Нарада Муни объяснил, что все компоненты космической вселенной являются ничем иным, как проявлением Господа, разными Его энергиями, потому что Господь приводит в движение при помощи Своей непостижимой энергии. Причины и следствия этого творения. Они возникают из Его энергии, они покоятся на Его энергии, и после уничтожения они входят в Него. Поэтому ничто не отлично от Него, но в то же время Господь всегда отличен от этого. Когда научный прогресс направляется на служение Господу, весь процесс становится абсолютным. Личность Бога, Его трансцендентное имя, Его слава и так далее. Все это не отлично от Него. Поэтому все эти мудрецы и преданные Господу рекомендовали, что темой или целью искусства, науки, философии, физики, химии, философии, психологии и всех остальных отраслей знаний должны применяться целиком и полностью в служении Господу. Искусство, литература, поэзия, изобразительное искусство можно использовать для прославления Господа. Фантасты, поэты обычно пишут о каких-то темах чувственного наслаждения, но если они используют это в служении Господу, они могут описывать трансцендентные игры Господа. Валмики был великим поэтом, и аналогично Вьясадева является великим писателем. Оба они заняли себя целиком и полностью прославлением трансцендентных деяний Господа. И делая это, они обрели бессмертие. Аналогично, наука и философия также должна применяться в служении Господу. Нет необходимости представлять какие-то умозрительные рассуждения ради чувственных наслаждений. Философию и науку следует направлять на то, чтобы утвердить славу Господа. Искушенные люди стремятся постичь абсолютную истину посредством науки, и поэтому великие ученые должны прилагать усилия, чтобы подтвердить существование Бога на научной основе. Аналогично, философские рассуждения необходимо использовать для того, чтобы утвердить высшую истину, как сознающее существо и всемогущее существо. Аналогично, все остальные отрасли знания необходимо занимать в служении Господа. В Бхагавад-гите это подтверждается. Все знание, которое не занимается в служении Господу, это просто невежество. Истинное использование науки состоит в том, чтобы утвердить славу Господа. И в этом истинный смысл этого знания. Если наука используется в служении Господу, то это в действительности харикиртан, прославление Господа. Вы согласны с этим или нет? Мы не призываем упразднить научное знание, но его необходимо использовать для того, чтобы прославлять Господа. Тогда это знание будет совершенным, иначе оно бесполезно. Вы не достигнете совершенства. Совершенство в том, когда вы научным путем описываете существование Бога и как действуют Его различные энергии. Вот это настоящая наука. В противном случае вы можете выдвигать свои теории, я могу выдвигать свои. Но это будет чем-то временным, только и всего. Итак, все в Бхагаватам есть. Все знание, совершенное полное знание. Тот, кто постиг Бхагаватам, является истинным ученым. Вы не читаете обо всем этом? Всегда читайте. Здесь столько информации. Означает ли это, Шрила Прабхупада, что ученые мира, если их направить, если они будут использовать свою науку для прославления Кришны, то это йога. Тогда их наука будет успешна, если при помощи своей науки они докажут, что Бог является изначальной причиной всего. В этом их успех.
Атапунги дижа срешта, варнасама вибхагаса.
Найди этот стих. Если их наука материальна, на самом деле в присутствии Кришны нет ничего материального. Все в действительности исходит из Него. Тот, кто не знает Кришну, вот он материален. Тот, кто знает Кришну, духовен. О, лучший среди дважды рожденных. Поэтому заключено, что высочайшее совершенство, которое может достичь человек, исполняя свои обязанности, исполняя свою дхарму в соответствии со своим социальным положением и духовным укладом, это удовлетворить Господа Хари. Вот и все. Он может быть ученым, он может быть кем-то другим, но если вы пытаетесь удовлетворить Верховного Господа своими обязанностями, это совершенство. Это совершенство. Читай комментарий. По всему миру человеческое общество делится на четыре касты и четыре уклада жизни. Четыре касты — это каста интеллектуальных людей, каста воинов, каста производителей и каста рабочих. Эти касты классифицируются в соответствии со своей деятельностью и качествами, а не по происхождению. Затем также есть четыре уклада жизни, то есть студент, домохозяин, отошедший от дел и саньяси. В лучших интересах общества должно присутствовать разделение в обществе, иначе никакая социальная организация не может быть здоровой. И каждый из этих социальных укладов и духовных разделений общества, целью всего этого должно быть удовлетворение высшей власти, Верховной Личности Бога. Эта организация человеческого общества известна как Варна Ашрама Дхарма, которая вполне естественна для цивилизованной жизни. Варна Ашрама построена для того, чтобы позволить человеку осознать абсолютную истину. Она не предназначена для искусственного доминирования одного класса над другим. Когда цель жизни, то есть осознание абсолютной истины, упускается вследствие того, что люди слишком привязаны к индрия, прити, к услаждению своих чувств, как мы уже говорили об этом раньше, то этот институт Варнашрамы используется эгоистичными людьми, чтобы эксплуатировать более слабые сословия. В Кали-югу век ссор, лицемерия, это искусственное доминирование, оно уже преобладает, но здравомыслящая категория людей знает хорошо, что разделение на касты и уклады жизни предназначены для того, чтобы жизнь в обществе проходила гладко и чтобы люди могли думать о самопознании, а не о какой другой цели. Бхагаватам утверждает, что высшая цель жизни или высшее совершенство института Варнашрама Дхармы состоит в том, чтобы сотрудничать ради удовлетворения Верховного Господа. Это также подтверждается в Бхагавадгите 4.13. У меня такое впечатление, что этот перевод не очень хороший, потому что когда вы определяете четыре категории жизни, вы переводите саньяси как преданность. Есть четыре уклада жизни, то есть ученичество, уклад семейных людей и отошедший от дел, и жизнь в преданном служении. Он сказал, что слово «саньяси» нужно переводить как «отречение», вместо того, чтобы переводить его как «преданность», «ступень». Отречение, вместо того, чтобы переводить его как ступень преданности. Ну а в чем смысл отречения? Обычное значение. А какое обычное значение этого слова «отречение»? Отречение означает обретение свободы, а отречение означает отказ. Это обычное значение. Для того, чтобы обрести свободу, абсолютную свободу. Абсолютная свобода. Хорошо, хорошо. Но вы думаете, что отрекаясь, допустим, вы сидите здесь и отрешетесь от этого места,
Вы что, обретите свободу? Означает ли это, что вы обретете свободу? Или вы действуете как ученый? Откажитесь от этого. Означает ли это, что вы станете свободными? Но отречение не означает отказ. Отречение означает отказ. Каков смысл отказа? Зачем вам отказываться? Вы заняты каким-то делом, допустим, вы ученый. Зачем вам отказываться? Потому что это барьер. Что такое отречение? Это отказ от чего-то. Отречение означает отказ от чего-то. Допустим, вы работаете как ученый, и вы отказываетесь от этого. Оставляете это. Что вы получаете благодаря этому отказу? Чего достигаете? Прежде всего, зачем вам вообще отказываться? Чтобы освободиться. Ну, английский не мой родной язык. Нет, смысл. Смысл слова. Вы отрекаетесь, чтобы обрести что-то другое. Иначе какой смысл отказываться? Чтобы избавиться от барьеров, освободиться от барьеров, которые блокируют нам доступ к духовному плану. Это преданность. Когда, если мы хотим действовать на духовном уровне, это означает преданность. Это преданное служение. Иначе какой смысл в отречении? Допустим, вы действуете как ученый, вы отрекаетесь. Чего вы добиваетесь? Пока вы не обретете что-то лучшее, смысла нет в отречении. Вы говорите об этимологии преданной. Нет, мы говорим о стихе в Бхагаватам, который говорит, что совершенство всей деятельности — это обрести знание о Всевышнем, удовлетворить его. Это также совершенство для саньяси, совершенство его деятельности также в том, чтобы обрести преданность Всевышнему. Если вы отрекаетесь от чего-то ради нуля, то какой смысл в вашем отречении? Должно быть что-то лучшее, ради чего вы отрекаетесь. Иначе какой смысл отрекаться? Чтобы стать нулем? Могу я спросить, что вы думаете о возможности лечения? Что значит лечение? Вы умираете, что значит лечение? Вы не предполагаете, что у людей может быть дар излечения? В материальном мире нет излечения. Здесь всегда болезни. Нет речи о излечении. Это излечение временно. Я страдаю от какой-то болезни. Вы даете мне лекарство какое-то. Означает ли это, что больше я не буду болеть? Вы лечите какую-то временную болезнь, затем возникает другая болезнь. Так о каком лечении мы говорим? В этом проблема, что лечения нет. Всегда болезни. Эта болезнь или та болезнь. Вы можете излечить эту болезнь. Но невозможно сделать так, чтобы болезни вообще не было. Вы излечите эту болезнь, появится другая. То есть вы думаете, что мы не можем помогать людям? Не можете. Вы можете помочь людям прекратить смерть? Остановить болезни, остановить смерть, остановить старость. Я старею. Вот вы можете это остановить? Это глупость. Если вы думаете, что вы можете остановить мою старость, это глупость. Это невозможно. Я думаю, что меня неправильно понимают. Если человек стареет, вы можете это остановить? Я не могу, конечно же, остановить время. Так мы об этом и говорим. Вы не можете. Несмотря на вашу так называемую помощь, человек все равно состарится. Вы не можете это остановить. То есть вы не считаете, что кто-то может стать инструментом? Что значит инструмент? Если этот инструмент слеп, то какой смысл в этом инструменте? Если у вас есть инструмент, разве этого достаточно? Он должен работать, но если он не работает, вы не можете остановить смерть, вы не можете остановить рождение, вы не можете остановить старость, вы не можете остановить болезнь. То есть вы считаете, что все лекари — глупцы? Я не говорю, что они глупцы. Они могут быть разумными, но они не могут излечить. Если вы считаете, что они не могут излечить, но все равно они хорошие, это уже ваше дело. Мы говорим, что они не могут излечить. Если вы говорите, что несмотря на то, что он не способен излечить, все равно он разумен, это ваше дело. Это вам решать. Я говорю, что он не может излечить. Что вы думаете? Он не может излечить, он не может остановить смерть. Как мы можем говорить, что он может остановить старость, излечить болезни? Как мы можем это сказать? Мы не можем остановить смерть или рождение. Но когда кто-то падает, вы можете помочь ему? Это другой вопрос, если он падает. То есть вы можете помочь ему, но это не означает, что вы остановите его смерть, его болезни. Смысл в том, что когда я говорю, что вы не можете излечить, это факт. Это факт. Вы можете излечить одну болезнь, но придет другая. Поэтому мы не можем излечить. Что вы имеете в виду под «вы»? Я не совсем понимаю. Ну, в коллективном смысле. Мы просто проводим черту между латанием дыр и решением, которое положит конец этому раз и навсегда. Под «вы» имеется в виду любой человек, в смысле личность. Вы тоже один из них. Вы или ваш друг. Никто не может. Это невозможно. То есть вы имеете в виду, что никто не должен... Я говорю, что вы не можете излечить. Несмотря на этот факт, если вы пытаетесь это делать, вы можете делать это, если это ваша работа, но я говорю, что вы не можете излечить. Если вы хотите продолжать, несмотря на неспособность излечить, это ваше дело. Но я бросаю вам вызов. Я говорю, что вы не можете излечить. Вот, это моя позиция. Вы можете, несмотря на свою неспособность излечать людей, вы можете продолжать лечить. Но я говорю, что вы не можете излечить. Вы и другие также. Никто не может излечить. Это понятно? Это очень резкое утверждение. Это факт. Вы имеете в виду, что никто... Никого нельзя излечить? Ну вот человека излечили, например, от болезни. Ну, ему стало лучше, если он страдает. Но лечения нет. Излечения нет. Если вы думаете, что на время мы можем излечить, это лучше, это хорошо. Но лечения нет. То есть вы имеете в виду, что... Лечение — это иллюзия. Но если вы не можете излечить, то что такое лечение? Прежде всего, ответьте на вопрос. Если вы не можете излечить человека, то что значит ваше лечение? Но ведь лечение — это факт жизни. Я видел, как люди выздоравливали. Вы лечите какую-то болезнь, но человек снова заболевает. Так где же тут лечение? Ну, временно. Поэтому я и говорю, что вы не можете излечить. Ну, по крайней мере, это полезно на какое-то время. Это здесь говорится об этом. Они придумывают, они выдумывают в своем уме, что я излечиваю, хотя на самом деле излечения нет. То есть это вопрос перспективы. Когда человек страдает, вы можете сказать, что какое-то небольшое избавление от страдания — это хорошо, но вы не устранили его страдания. Страдания-то по-прежнему продолжаются. Я помню, однажды Шрила Прабхупада, вы привели этот пример, замечательный пример. Вы сказали, что в Соединенных Штатах они очень горды, что у нас столько больниц с прекрасным оборудованием, современным оборудованием. Но фактически это еще не прогресс, это страдание. Это указывает на то, что страдание люди-то по-прежнему страдают. В зависимости от вашей перспективы. Например, мы сейчас говорим, у нас стало больше коек. Это означает, что больше страдать люди начали. Они думают, что мы сделали такое доброе дело. Столько больниц, столько коек стало больше. Но это означает, что люди стали больше страдать. Иначе зачем эти койки в больнице? Но это не потому, что... То есть не нужно думать, что в американских госпиталях не могут вылечить, поэтому люди не улечиваются. Не, все пытаются лечить. Американцы, англичане, европейцы, неважно. Все пытаются, но никто не может лечить. Вот о чем мы говорим. Он говорит, что есть ценность временного лечения. Мы тоже это делаем, но мы говорим, что нет излечения. То есть излечение в том смысле, что это, чтобы это никогда больше не происходило, чтобы вылечиться раз и навсегда. То есть он думает в своем уме, что он излечился. Например, у вас болезнь, например, сильная головная боль, вы принимаете аспирин, чтобы устранить эту головную боль, но болезнь досталась, вы думаете, что теперь я в порядке. Я как раз и говорю, что прием аспирина — это не хорошее лечение, это просто пример. Болезнь все равно есть. Но зачем приводить такие примеры? Вы думаете, что это... Честно, вы думаете, что болезни нет? Я видел, как люди излечивались. Что значит «вы видели»? То есть вы видели, что люди не болеют? Вы видели человека, который временно излечился, но почему он страдает от другой болезни? Вы даете гарантию, что он не будет больше болеть? Можете? Нет. Потому что... Но где тогда лечение, если снова возникает болезнь? Вы просто различаете между этой болезнью и той болезнью. Как тогда назвать временное устранение болезни? Вот я и говорю, временное лечение может быть, но по сути лечения нет. Вот о чем мы говорим. То есть вы называете это временным излечением. Но лечения-то нет. А что вы думаете о временном лечении? Ну, это борьба просто. В конечном итоге вы не можете излечиться, но вы довольствуетесь временным лечением. Но мы хотим полноценного излечения, чтобы больше не болеть. Вот это лечение. Но вы думаете, что какие-то люди могут обладать даром для временного лечения? Временное излечение лучше или худшее? Это временное просто. То есть не думаете ли вы, что у каких-то людей есть дар к этому? Вы можете сами ему объяснить. Он не понимает, что я имею в виду. Я говорю, что нет лечения. Вот и все. Вы заняты этим временным лечением. Мой духовный учитель пытается подчеркнуть, что поскольку мы вечные души, наша главная задача не в том, чтобы заботиться о временном теле и временно лечить его. И поскольку мы заняты этой временной борьбой, каршити, мы просто снова и снова боремся, чтобы сделать постоянным то, что все время изменяется. Но зачем тогда мы едим? Почему мы принимаем лекарства? Но мы не говорим, что это лечение. Это просто временное избавление от страданий. Это не излечение, это просто временное облегчение. Уже поздно становится. Суть в том, что нет излечения, вот и все. Дайте ему просад. Все принадлежит Кришне, поэтому все нужно использовать в служении Кришне. Лечение — это сознание Кришны и ничто другое.